уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». И по этому поводу у нас и стрим в Ютубе тоже сейчас запущен. Заходите на наш канал «Говорит Москва». Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон СМС плюс 7-925-88-88-948. Твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Давайте начнем с США, который продолжает считать, что трубопровод «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы и стран НАТО на Востоке. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала. Она отметила, что проект завершен 95%. Риторически спросила, как бы США могли остановить его. И на этой неделе мы уже слышали, что американцы продумывают вариант обложить санкциями не строителей, участников проекта, а уже конечных потребителей, покупателей, то есть компании, которые будут этот газ закупать. Я правильно понимаю, что вот этот риторический вопрос, а как бы США могли остановить его, говорит о том, что уже дело сделано, и сделать с этим ничего невозможно?
Ну, тут действительно на этой неделе очень много новостей было про «Северный поток-2», и очень противоречивые, то говорили, вот будут новые санкции, то не будут, то отказываются от санкций, якобы чуть ли не старые отменят, то здесь действительно новостей много, но важно сказать, что старые санкции США никогда, наверное, не отменят. Там два основных пункта санкций, которые были введены в декабре 2019 еще года, это запрет на строительство и запрет на финансирование. Финансирование они уже тогда опоздали, потому что 5 европейских компаний свои деньги «Газпром» уже дали на это строительство, поэтому с финансированием вопрос уже тогда был закрыт. А по поводу строительства, да, действительно, иностранная компания, швейцарская компания «Олсиас», она свои суда-трубокладчики забрала в декабре 2019 года, и год понадобился России, чтобы подготовить собственные суда. Из декабря 2020 года вот судно-трубокладочная баржа «Фортуна» продолжила строить. В январе ее за это внесли в черный список, и это все равно не помешало ей продолжить строительство. И сейчас вот буквально ей 5 километров осталось в датской акватории, и потом еще около 10 в немецкой. То есть она буквально там в июне завершит уже все, полностью достроит первую нитку. Газопровод стоит из двух параллельных труб, и вторую трубу укладывает судно «Академик Черский». Он, по идее, более современный. И сейчас вот разгоняется и должен укладывать вообще там по километру, по два в сутки.
Да, да, это говорили.
И это где-то вот тоже он летом завершит. Поэтому старые санкции остаются. Новые санкции, вот о чем как раз американцы сейчас и говорят. По сути, любые более-менее какие-то санкции существенные, они уже действительно не против России, не против «Газпрома», а против Европы. И поэтому администрация Байдена и не хочет их вводить, и говорит, что это противоречит национальным интересам. Республиканцы критикуют. Ну, просто им это удобно, потому что раньше демократы их обвиняли, что вот вы, значит, там агенты России, там вы не вводите санкции, а сейчас все наоборот, и республиканцы активно этим занимаются, троллят, можно сказать, демократов.
Говорят, но это повод для политических очков, политики. Точно так же, как и немецкая альтернатива для Германии. Вы слышали, наверное, да, выступление этого депутата, который сказал, пора бы уже обратные санкции на США, а то уже очень много санкций с их стороны. Меня интересуют выводы, которые делает Российская Федерация и непосредственно исполнители проекта «Северный поток-2». Помните, мы с вами тоже говорили, когда «Олсиас» забрала свои трубы и сказала, мы уходим от греха подальше, чтобы нас санкциями не обложили. Оказалось, что «Газпром» не был готов к такому развитию событий, и именно поэтому год потребовался, пока это Черского опять поставили, пока он дошел, пока его отремонтировали и так далее. А сделаны, с вашей точки зрения, какие-то выводы или какие-то определенные нужно сделать в связи с тем, что в этом секторе уязвимость все-таки была, как ни крути?
Ну да, в принципе, была, потому что «Фортуна», она работала до этого только на мелководье, она строила российский участок, и в этом плане действительно она сама проходила модернизацию, чтобы работать и на глубоководье тоже. И Черский, он тоже пришел с Дальнего Востока, там он укладывал трубы тоже на глубоководье, но там трубы меньшего диаметра были. Вот. Он дошел до Балтийского моря, действительно встал в Германии и вот почти год проходил модернизацию. Вот. Поэтому да, вот к такому, как говорится, на жизнь не готовила. Но действительно, это лишний раз показывает, что любой сегмент в любой момент иностранные нам, в общем-то, могут отрезать доступ, ограничить каким-то технологиям, и здесь все больше и больше подталкивают нас к сотрудничеству либо со странами, которые не присоединяются к таким санкциям, в частности, в Китае, либо заставляют нас разрабатывать собственные технологии, и вот это импортозамещение у нас идет мейнстримом с 2014 года.
А технологии, вот здесь же интересно, ведь «Северный поток-2», по сути, ну, в своем роде проект уникальный, и поэтому как раз многие в защиту «Газпрома» говорили, а зачем у нас будут вот такие суда стоять на всякий случай, потому что, ну, если «Олсис», она к разным странам была субподрядчиком, подрядной организацией, и они на этом деньги делают, то зачем нам такие держать? Вот помимо того, что у нас проблемы были с трубоукладочными судами, какие еще как раз, какие проблемы, уязвимые точки вскрыл вообще строительство и реализация проекта?
Ну, как бы, к чести российских судов, скажем, что они простаивали, они постоянно работали, и та же самая «Фортуна», она, например, прокладывала трубу вот от Ямала до, может, континентальной части России, там, через Байдаракскую губу укладывала трубы. То есть они всегда работали, и тот же самый академик Черский, он строил просто газопровод на шельфе Сахалина, да. И там он обратно и вернется, по всей видимости, и будет дальше работать на Южно-Киренском, так называемом, месторождении. Вот, поэтому они, мы их не покупали специально вот под этот проект, и дальше они будут где-то ржаветь стоять. Нет, они дальше будут работать и будут задействованы. А другие технологии в той же самой газовой сфере, и мы вот видим, пожалуйста, против «Северного потока» ввели санкции, а поэтому здесь критично важно для России, наверное, свои СПГ-технологии, технологии по сжижению газа. Вот если газ охладить до 100, минус 162 градусов, он становится жидким. В России сейчас два больших завода на Сахалине, которые нам построил, по сути, компания Shell, и Ямал-СПГ, компания «Новатек», но там технология американской компании используется. Так. Второй завод «Новатек» уже строит с помощью немецкой технологии компании «Линде». И вот он попробовал собственную технологию разработать, арктический каскад, но вот уже, по сути, полтора года он не может запустить вот эту четвертую очередь завода.
А в чем проблема?
Вот в чем-то какая-то техническая проблема. Он ни в коем случае ничего не говорит. Просачивается там информация, что... то трубы какие-то не те, которые, значит, не выдерживают нужных температур, то еще что-то, то в проектировании якобы ошибка, и руководство компании все время заявляет, что вот-вот-вот-вот, еще две недели мы запускаем, и вроде как он в режиме пусконаладки более-менее работает, но
там
не в промышленном.
Технологии уже,
да,
там наши технологии.
И российское оборудование, и российская технология, арктический каскад. Но в целом, на самом деле, если мы посмотрим по миру, если с нуля запускается какая-то собственная технология, тут эти болезни роста, когда есть проблемы при запуске, они всегда присутствуют. Даже у этой Shell, которая построила нам Сахалинский завод, вот они мегапроект запустили на шельфе Австралии, когда это плавучий завод, он якорится в море, сам бурит, сам добывает, сам сжижает газ, и потом отгружает прямо в море на танкеры-газовозы. И они его почти два года не могли запустить. То есть все, он пришел, вот он стоит вроде, и все должно работать. И это один из технологических лидеров мировых. И все равно не получалось два года его запустить. Поэтому такие проблемы есть, когда ты запускаешь новые технологии. Тут надо отрабатывать, 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 и потом масштабировать эту
просто
технологию.
Да, вопрос, что стимулирует компанию? Я почему на этом заостряю внимание? Потому что как раз с 2014 года очень все воодушевленно говорили, ну да, вы нас санкциями не возьмете, мы сами сейчас все придумаем. Но это были вот эти вот проблемы и в гражданской авиации. Помните, когда американцы, и там японцы, французы отказались поставлять нам композит, мы сказали, ну, наверное, у китайцев он какой-то не такой, нам, отдайте нам еще несколько миллиардов рублей, и мы тогда сделаем. И опять проект отложили на какое-то время. В данном случае, как это все-таки, вот вы говорите, масштабируется? Мы создаем, потому что вынуждено, и у нас технологии потеряны, или просто технологии настолько стремительно развиваются, что мы не можем, ну, сделать, конкретно взять, то, я не знаю, там, вид трубы под свой проект, потому что это нерентабельно получается. Нам сразу надо искать какие-то рынки сбыта и варианты применения вот в дальнейшем этих технологий.
Ну, по сути, все упирается в деньги, и денежно-экономический фактор, он самый основной. То есть, если пока остается возможность где-то купить, и это будет выгоднее, это будет дешевле, компании будут заворачиваться и покупать где-то еще. Если такой возможности нет, но нужно там запустить завод, и он принесет тебе много денег, поэтому вот тогда начинаются крутиться, вырабатывать что-то свое, и это работает. Вот у нас чуть ли не 2000-х годов в стране не делали одношовных труб большого диаметра. То есть, ну, не было такого прокатного стана, плана, чтобы смять, грубо говоря, железо, сделать лист и сварить, наконец, трубу с одним швом.
А мы же гоним за границу-то
что-то. И потом, как только, значит, экономически стало здесь выгоднее это делать, ничего, построили несколько станов, и у нас сейчас заводы, которые выпускают фактически всю номенклатуру труб. То есть еще в 90-е годы там газопровод Ямал-Европа строился на иностранных трубах. Даже там Северный поток-1 еще строился. Сейчас все газопроводы, в общем-то, строятся на российских трубах. То же самое и здесь. Как только станет понятно, что взять неоткуда, но это приносит хорошие деньги, вырабатывается российское решение. Да, в плане научных открытий каких-то и изобретения технологий с нуля, когда даже на Западе или там на Востоке нигде этого нет, и надо что-то придумать, вот здесь невозможно прогнозировать, сможешь ты это сделать и когда. Вот у нас, в частности, Россия является мировым лидером, и даже США это признает, по залежам нефти из нетрадиционных источников, так называемой вот, ну, сланцевой нефти.
Да.
Вот, но она немного отличается по своей как бы, геологической там, особенностям от, от американских сланцев, поэтому нельзя вслепо взять их технологию и здесь разработать. И вот мы никак-никак не можем разработать технологию коммерчески рентабельной, которая позволила бы нам выгодно добывать эту баженовскую свиту нашу разрабатывать. Вот тут, да, вот, пожалуйста, проблема, но, тем не менее, компании вкладывают в это деньги, пытаются разработать технологию.
А вот интересно, при каждой компании сейчас, например, добывающей, производящей, существуют какие-то вот именно отделы, которые занимаются как раз технологическими изысканиями? Или это все внешние производители, у которых закупаются или наши, или заграничные?
Нет, сейчас в каждой компании есть отделы, которые что-то разрабатывают, конечно, есть. И сейчас, да и на самом деле, наверное, всегда, вот нас почему-то воспринимают, что нефтегазовая отрасль – это какие-то динозавры, там черпают ведрами нефтяники грязные, там нефть.
Ну, это очень упрощенно, конечно.
Да, но вот предполагается, что IT, космос, там электромобили – это хай-тек, а вот нефть – это вот что-то такое старое, архаичное. Но на самом деле все наоборот, потому что как раз нефтегазовая отрасль приносит очень много денег, поэтому весь хай-тек идет туда. И, наверное, современная нефть там добыть сложнее, чем в космос полететь, потому что современные скважины, вот наклонное какое-то бурение там на несколько десятков километров, даже морские месторождения сейчас в основном стараются разрабатывать с берега, потому что так дешевле, и вот наклонным бурением. У нас на Сахалине одна из наиболее протяженных скважин вообще в мире. Вот, там, по-моему, больше 17 километров она уходит, и там морское месторождение, оттуда как по трубочке, значит, мы добываем. Поэтому это очень технологичная отрасль. И, конечно, в каждой компании все больше и больше и IT-специалистов, там есть у нас нефтяные компании, которые как раз вот этим именно и позиционируют себя как IT, уже такие IT-нефтяные компании, они создают цифровых, например, двойников месторождения. Вот у тебя в компьютере полностью цифровая модель месторождения, залежи, и ты смотришь, как его лучше разработать, где какие скважины пробурить, чтобы максимально экономически выгодно добывать нефть или газ.
Николай говорит, зачем нам добывать сланец, когда у нас полно залежей традиционной нефти?
Ну вот по нефти как раз не совсем все так радостно. Вот по газу, да, у нас полно месторождений, мы крупнейшие в мире по запасам, и у нас уже разработанных месторождений очень много, у нас проблема продать, мы не можем продать, мы могли бы добывать еще 150 миллиардов кубов больше, но вот в прошлом году мы 170 продали. Мы еще можем фактически удвоить эти объемы, просто не берут у нас основной рынок сбыта наш европейский, вот у них такого потребления нет.
А им не надо так много.
Да, им не надо так много, поэтому когда они сокращают спрос, то есть, например, зима теплая, меньше потребления, мы вынуждены сокращать добычу. В нефти такой проблемы нет со сбытом, в нефти у нас как раз проблема с добычей. Вот. То есть сколько мы не добудем, нас все купят. Но даже если сейчас не было соглашения ОПЕК+, которое ограничивает как бы искусственный объем производства, все равно существенно увеличить его мы не могли бы, потому что есть старые советские еще месторождения, которые истощаются, их более-менее как бы восполняют уже средние месторождения, но вот крупных проектов у нас фактически нет. Вот недавно Роснефть заявила, что будет разрабатывать так Восток-Ойл, большой проект, который 100 миллионов тонн вроде как должен дать. Но там пока еще только-только все начинается, и перспективы реально непонятные.
Перспективы по Северному потоку достроят, уже сейчас понятно. Но угроза санкций над страховыми компаниями и над потребителями есть. Более того, предполагалось, по-моему, даже мы с вами обсуждали, что будет наложена какая-то регулярная охрана трубопровода, потому что велик риск каких-то диверсий. Например, вот здесь прорабатываются все эти риски. Мы понимаем, что это будет все-таки труба, которая будет нормально эксплуатироваться, или вот какие-то риски просчитываются?
Ну, диверсии, наверное, это такой прям радикальный сценарий, и как раз его, наверное, продвигают скорее противники Северного потока-2. И вот недавно прям была открытая
торговля рисками это называется, да.
Потому что, например, поляки и там другие союзники Соединенных Штатов, они как говорили, нельзя строить Северный поток-2, потому что это не экономический проект, а в Европе априори считается, что если не экономический, а политический, нельзя ни в коем случае его реализовывать. И подбрасывали всякие разные версии, почему он политический. И как раз одна из версий была, что на самом деле Россия строит трубопровод для того, чтобы расставить вдоль него свой флот и захватить Балтийское море, что под видом охраны, а на самом деле Россия захватит Балтийское море.
Это будет внутреннее Российское
непонятно
море, как будто
зачем,
бы.
Непонятно, зачем, да, нам захватывать Балтийское море, и почему мы не расставили флот, например, над Северным потоком-1, который там с 2011 года на полную мощность работает. Ну вот, почему мы тогда не захватили как море? Потом были даже более экзотические версии, что по трубе поползут русские солдаты и захватят Европу. Американский один исследователь выдвигал такую версию. Угу. Хотя как бы далековато, там больше тысячи километров, и холодно, и, в общем-то, непонятно зачем.
Но, да и диаметр не позволяет.
Это все вот в пользу, да, политизации этого проекта. Ага. Россия же всегда утверждала, что это экономический проект, поэтому, наверное, расставлять суда мы там не будем, все-таки военные корабли. Вот. Но, тем не менее, нас заставляли даже, по сути, выставить военную охрану. Вот недавно якобы рыболовецкое вот судно, да, взяло и затаранило. Там хорошо, как бы судноснабжение поставило борт, а так вот, пожалуйста, судно-трубоукладчик, они таранили рыболовецким неким катером. Вот. Поэтому это есть. Основные риски, конечно, переносятся сейчас на стадию эксплуатации, действительно, то есть строительство, и даже американцы вот фактически на этой неделе признали, что ничего уже не поможет.
Уже достроят.
Уже достроят. Вот. И основной момент очевидный, они не будут позволять европейцам разрешить загрузить на полную мощность этот газопровод. Угу. Европа вот два года еще назад приняла закон, по которому она распространяет антимонопольное законодательство на морскую часть газопровода. Хотя европейская же служба юридическая говорила, что так делать нельзя, потому что получается, что вы свои законы распространяете на другую страну, потому что начинается-то газопровод в России, да, и вот как бы по течению сверху, если ты в конце трубы что-то регулируешь, то и вначале она так будет работать. Угу. Вот. И они говорят, что в 12 милях от берега, где начинается формальный Евросоюз, вот там должно быть несколько поставщиков. У нас по закону об экспорте газа только «Газпром» может поставлять трубопроводный газ на экспорт. И получается, что ты построил трубу на 55 миллиардов кубов, а можешь загрузить только половину, 27,5. Угу. Вот. И «Газпром» добивается, говорит, что это абсурд. Никакой конкуренции тут не может возникнуть на дне моря. Нет других поставщиков. Это глупо, такое ограничение. В самом европейском законодательстве говорится, что да, если конкуренция не возникает, тогда надо давать исключение из-под действия этого закона.
Так и «Газпром» станет исключением, фактически.
Да, и он просит, значит, выдать ему исключение. И, кстати, в практике Евросоюза все газопроводы, которые идут не из России, там, из Азербайджана, из Норвегии, они все автоматически получают это исключение. То есть там априори вот так считается.
А по поводу опасений того, что, значит, США, ну, по крайней мере, то, что они декларируют, Северный поток-2 угрожает энергобезопасности Европы и стран НАТО на Востоке, но скорее, мне кажется, он угрожает перспективам поставок американского газа. А в связи с тем, что будет налажено регулярное снабжение, потому что мы помним, что проект «Северный поток-2» был согласован Россией, там, и Германией, и вообще Европейским Союзом в связи с тем, что на протяжении долгих лет мы наблюдали 31 декабря каждого года историю с Украиной. Перекроют вентиль, не перекроют вентиль.
Да, тут действительно «Северный поток-2» — это, по сути, результат конфликта «Газпрома» и Украины еще 2009 года.
Да.
Вот. И тогда просто предполагал «Северный поток» построить и «Южный». И когда уже «Северный» был построен, а «Южный» вот-вот все надо начинать строить, уже сюда трубокладчики в Черное море пришли, и американцы приехали в Болгарию, где должен был выйти газопровод это на берег, и вот покойный Джон Маккейн с группой сенаторов, и, в общем, заставили руководство сказать, что нет, мы отзываем разрешение на строительство. И тогда просто этот газопровод свернул в Турцию, с которой проще было договориться, и она более самостоятельная страна, и просто он в половинчатом формате остался, не 63 миллиарда кубов, а 31,5 его прокачка. А вот эту половину перенесли на север, потому что именно там дополнительный объем рынка сбыта, потому что в Северном море добыча своя падает, соответственно, открывается возможность поставлять туда дополнительные объемы.
Так.
Поэтому, действительно, чтобы иметь возможность хотя бы выбора, потому что до вот сегодняшнего прям дня Украина остается безальтернативным транзитером. То есть мы не можем исполнить все наши контракты экспортные, если не будем качать газ через Украину. И вот «Северный поток-2», он впервые в истории даст нам возможность выбирать маршрут доставки.
А мы откажемся тогда от Украины, как вы считаете?
Но это уже от Украины будет зависеть. То есть, в принципе, Украина, вот тоже говорят, там, это он убьет Украину. Украине до конца 2024 года в этом плане вообще беспокоиться не надо, потому что контракт нынешний, он предполагает условия «бери, качай или плати». То есть, угу. Если «Газпром» даже не будет использовать украинскую газотранспортную систему, все равно должен будет платить ей. Это примерно 1,3 миллиарда долларов в год. Ну вот, поэтому, пожалуйста, готовьтесь. А дальше, после 2024 года, конкурируйте. Например, давайте низкий тариф, чтобы «Газпром» хотя бы в Молдавию, в Румынию, там, в Приднестровье оставил транзит через Украину. Можете дать меньше, чем Польша берет, например, тариф, и тогда будете конкурировать с Польшей, с газопроводом «Ямал-Европа». То есть нормальная экономическая ситуация возникнет. А сейчас действительно, я думаю, что план США, почему они, в общем-то, критикуют этот проект «Северный поток-2», заключается именно в том, чтобы запереть Россию на украинском транзите, а потом этот транзит перекрыть. Поэтому в этом плане...
Каким образом-то?
А перекрыть можно, ну, либо там более радикальные, придут какие-то люди с гранатами, взорвут газопровод. Как это было, например, с ЛЭП в Крым. Это же был такой пример. Вот энергетическая инфраструктура. Это же не официальные санкции были, не разрыв контракта. Просто пришли какие-то люди и взорвали ЛЭП. Первый раз ремонтники,
диверсия,
да, починили, а второй раз они ремонтников не подпустили. И вот Крым тогда остался без электричества, и Россия потом построила энергомост, газопровод и так далее. Ну, вот. Но это не было официальным действием украинских властей даже. А где гарантии, что не придут какие-то люди, не взорвут сейчас там газопровод или газокомпрессорную станцию?
А экономические, в смысле, экономические и политические инструменты есть у американцев, или были ли для того, чтобы как раз отрубить Европу от российского газа?
Ну, или более вот еще один там, пример, как перекрыть Украину, это просто ввести санкции против «Газпрома» и сказать, вы с «Газпромом» не имеете возможности больше никакие сделки иметь. И тогда оператор украинской ГТС, газотранспортной системы, скажет, извините, я не могу от вас принимать деньги, а значит, не буду прокачивать газ. Все, до свидания, как бы. И вот перекрыли как бы более цивилизованным образом. Вот, поэтому здесь таких вариантов как бы много. Ну и дальше, соответственно, в Европе возникает хотя бы там локальный дефицит, потому что остальные газопроводы еще будут работать, но дефицит возникает, доля на рынке освобождается, и цены, главное, возрастают. И таким образом расширяется возможность и в Азию поставлять американские СПГ, и в Европу, и так далее. Вот многие как бы критики данной идеи говорят, что, знаете, там, типа, в Америке нет государственной компании, поэтому у них компания отправляют туда, где дороже. Ну, так в этом и смысл, что политики создают условия для того, чтобы на все рынки было выгодно поставлять, а не только там в Азию, например. Ну, вот, поэтому, да, вот помогают своим компаниям.
Американская вот эта идея со сланцевым газом, с газом природным, это со сланцевой нефтью, в смысле, с газом, это все-таки какая-то фантастическая политическая история, или она экономически целесообразна, и это действительно конкуренция для нас за европейский рынок?
Ну, здесь есть компонент и политический, и экономический.
Да.
Политический заключается в том, чтобы не дать России зарабатывать, соответственно, лишить финансирования, чтобы у России не было денег, в том числе на проведение внешней политики, чтобы Россия была озабочена, грубо говоря, только как там людей накормить, и денег ни на что, в том числе на оборонные программы, не было. Вот. А экономическое, да, заключается в том, чтобы развивать у себя там добычу, промышленность и все остальное. А для этого нужны рынки сбыта. Вот она расчищает, американское руководство расчищает рынки сбыта. Они же открыто говорят о том, что в нашем газе есть молекулы свободы. Да, это абсурд, но, тем не менее, смысл именно в этом. Будьте добры, дорогие европейцы, покупайте именно наш правильный газ, потому что сейчас вы покупаете неправильный там российский
так
газ.
Так как раз-таки это же попытка тоже загнать европейцев к балу.
Да,
к себе.
Да. Именно поэтому европейцы и не выдвигали никакие санкции против «Северного потока-2», потому что они тоже понимают, что за все это удовольствие заплатят они. И значит, а значит, энергия будет более дорогой, а значит, любые товары, которые производятся в Европе, будут менее конкурентоспособными по сравнению с американскими товарами, которые производятся из дешевого сланцевого
газа. Достроят «Северный поток-2», куда потом потянем трубу? И насколько это вообще эффективно для нас?
Ну, даже «Газпром» сейчас признает, что дальше в европейское направление новых труб он строить не будет. То есть, действительно, здесь вот как бы завершается эта стратегия обходных газопроводов прямых из России в Европу без стран-транзитеров. Единственный трубопроводный проект, который сейчас еще намечается, или, по крайней мере, «Газпром» обсуждает, это газопровод из западно-сибирских месторождений. где еще можно много чего добывать, в Китай, по сути, западной как бы нашей границе. Вот раньше он именно через границу России, Китая, западную. Сейчас обсуждается вопрос транзитного газопровода через Монголию. И вот это, наверное, единственное, что сейчас обсуждается из трубопроводного. А дальше «Газпром» просто говорит, что нет, я буду строить газохимические заводы, газоперерабатывающие, точнее, заводы в Усть-Луге и Ленинградской области, и, соответственно, в Амурской области, вот буквально скоро он должен запуститься уже, вот, который стоит на силе Сибири-1.
Там, и производиться там будет продукция для экспорта и для внутреннего потребления?
И то, просто у нас там производиться будет такой объем, что для внутреннего потребления он и не нужен не такой. Это там пропан, бутан, этан, а дальше из него будет перерабатываться газохимия, вот все полиэтилен и полипропилен.
То есть я правильно понимаю, что все-таки многие же люди, ну, может быть, поверхностно рассуждая о нашей нефтяной и газовой промышленности, говорят, а что мы делаем? Мы только выкачиваем, мы, значит, за границу гоним. А где у нас глубокая переработка? Я правильно понимаю, что с точки зрения финансовой стратегии сложно совмещать и строительство трубы, и развивать глубокую переработку?
Да нет, сейчас просто у нас раньше, у нас она есть и глубокая переработка, просто у нас не нужно столько готовой продукции, потому что другие заводы тоже хотят себе сырье именно.
Игорь Ёшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Продолжим после информационного выпуска.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни». Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем и стрим в нашем YouTube-канале. Пожалуйста, подключайтесь, смотрите и слушайте, и в чат пишите. По поводу... Очень много сообщений накапало. Я предлагаю в режиме «Блиц», чтобы вы на них отвечали. «Арабский газ нашему газу конкурент?» 165 спрашивает.
Конкурент, да. Крупнейший производитель СПГ в мире жирного природного газа – это Катар, и мы конкурируем и в Европе, и на китайском рынке. Поэтому, да, это рынок глобальный, мы конкуренты.
Угу. Так, для разработки 235 пишет, новых технологий и материалов нужны сильные научные школы, кто их содержит на постоянных условиях. И есть ли вот эта цепочка от института до производства?
Ну, в принципе, все нефтегазовые компании сейчас эту цепочку выстраивают, вплоть от школы. Там специальные классы, которые там немного, но помогают для того, чтобы у них такая лояльность была, чтобы они видели, что если дальше пойдут в вузы, компании предоставляют собственные стипендии, что дальше-дальше можно пойти и в итоге работать в этой же компании. Поэтому, да, все по этому направлению идут. Может быть, конечно, это недостаточно, и нужно более активно в это вкладываться, но такая направленность есть.
Подков говорит, естественная убыль груза минимальна в трубе, как была труба, так и есть, как была колонка, так и будет, не очень поняла. Николай говорит, странно получается, не боимся диверсии против Северного потока, но почему-то считаем вероятным диверсию против трубопровода на территории Украины. Николай говорит.
Ну, потому что он в международных все-таки водах проходит, и здесь сложнее что-то сделать. Ну, и примеров, по крайней мере, такого не было. То есть мы здесь по аналогии можем говорить по Украине. Вот была взрыв энергетической инфраструктуры, взорвали ЛЭП, вот, пожалуйста, пример, все об этом знают, и видео даже есть людей этих с гранатами, там снимали на телефон.
Подрыв осуществляли, да.
Поэтому, да, в Балтийском море такого не было, поэтому по аналогии мы можем сказать, что пока такого прецедента нет.
В Арктике газ есть, Роман из Штутгарта спрашивает.
Ну, формально, Арктика – это не только шельф, поэтому мы, по сути, весь наш газ там и добываем, то есть основной наш регион, Ямал-Ненецкий автоокруг, мы все больше и больше уходим на Ямал, основное наше месторождение – Баваненково, вот, это трубопроводный поставки, и вот, например, Новатэк, это южно-тамбейское месторождение, поэтому в Арктике, скорее, можно сказать, что в Арктике в основном газ и есть, то есть даже те нефтяники, которые хотели добыть там нефть, в основном натыкались на газ, поэтому газа там очень много.
Разрешите мне порассуждать как мещанину, не во дворянстве, но в Российской Федерации. Так мы хорошо рассказываем про то, что, значит, труба там построена, тут завод по газохимии тоже будет построен, столько всего и так далее. Но у нас целая программа газификации Российской Федерации, а ВОЗ она не там.
Да, вот это очень болезненная тема с газификацией, и сейчас, в общем-то, государство наконец-то до этого дошло, по сути, программа. Его можно разделить на две части. Вот газификация – это когда «Газпром» строит трубу к населенному пункту, и вот раньше он там останавливался, ему даже запрещено было заходить внутрь населенного пункта. Вот дальше по улицам газопровод должны были строиться на региональные, городские бюджеты, а у них просто денег на это не было. И оказывалось, что по проценту вроде много, мы газифицируем там больше 70%, а внутри городов, которые числятся газифицированными, у людей нет газа. Или у одного соседа есть, на одной улице есть газ,
потому что у него 200 метров, а у того 500 метров до трубы.
И вот как раз сейчас запускается программа так называемая догазификации, когда если у вас не больше 200 метров до действующей трубы, то вот эти 200 метров вам бесплатно построит государство.
Почему про эти 200 метров? Это же какое-то, ну простите, похоже на скупердейство, потому что мы даже с вашим руководителем Константином Симоновым в «Револьвере» разговаривали, и он говорил, что читал вот этот вот документ, как раз, который регламентирует работу по догазификации, и там много. А 200 метров от чего считать? От ближайшего дома до трубы, потому что там будет следующий дом, например, какие-нибудь поселки даже коттеджные, по 100 домов, по 200 домов, ну там действительно до трубы будет сильно не 200 метров, там будет гораздо меньше. Статус земель, прописан, не прописан человек там, ну то есть столько тонкостей,
да.
Что и как бы сделать, чтобы не сделать, такое ощущение
очень создается. Очень много вопросов остается к этой программе, что там действительно будет. Будем мы как в домино, например, там у одного до трубы 150 метров, а потом еще 150 метров в следующий дом. Вот если одного подключить, то второй тоже, получается, попадает под эту программу. И так можно построиться в очередь и всю Россию газифицировать.
Да, да.
Вот действительно непонятно до сих пор, как это все будет работать, и только-только эта программа запускается. И я думаю, что даже власти не понимают, а сколько людей вообще может попасть в эту программу, а отсюда нельзя запланировать сумму, и может оказаться так, что желающих много, он подает заявку, вроде всем критериям соответствует, ему скажут, ну, мы тебе подключим, но через 5 лет, наверное,
да,
это тоже
очередь.
Не очень устроит людей, поэтому эта программа вот только-только запускается, я думаю, сейчас никто до сих пор не понимает, как ее реализовывать, вот президент сказал в рамках федерального собрания, надо все газифицировать, а дальше... Сначала правительство, потом «Газпром», и потом это подзаконные акты. Пока весь этот маховик раскрутится, уже там пару лет пройдет.
Мне это напоминает историю, знаете, какую, когда президент сказал, что нужно врачам ковидные выплаты давать, а потом проходит некоторое время, вдруг появляются, значит, всякие обращения от самих медиков, говорят, а нам какие-то трудочасы ввели, а нам ввели, значит, количество минут, сколько мы должны около ковидного больного простоять, чтобы нам 3 рубля дали. А на самом деле об этом не говорили. Ну, то есть вопрос, декларация – это хорошо, а на деле это плохо. Получается, или там с какими-то оговорками. Ведомости интересный момент выяснили, что количество регионов, где в первую очередь будет протестировано, причем работоспособность новой модели социальной газификации, по данным, полученным из Минэнерго, бесплатное подведение газа до границы участка опробуют в 15 регионах. То есть это только пробы пера какие-то, прощения.
Ну, потому что никто не понимает, как это, ну, до конца никто не понимает, как это сделать.
А это проблема кого? Исполнителей или чего?
То есть если президент дает президентский указ, то его исполняет правительство. Правительство уже, соответственно, распоряжение правительства делает. Потом этим занимается «Газпром» и «Горгаз», они пишут свои инструкции. Пока до человека это дойдет, там, ну, не смысл, конечно, основной потеряется, но очень-очень много что конкретизируется. Вот, например, Путин в послании федерального собрания просто сказал, что людям надо дать бесплатный газ.
Да.
Потом на следующем этапе мы выясняем, что
докуда
только в тех
будет,
городах,
да,
которые уже подключены газом, и только если у тебя не дальше 200 метров, и там потом и дальше будет конкретизация и так далее. Ну, вот, поэтому далеко не бесплатный газ, и далеко-далеко не всем, но многие, действительно, у них
получат.
Затраты уменьшатся.
Как-то я вычитала, не знаю, правда или неправда, публикация была «Сравнение политики газификации в Канаде и в Российской Федерации». И там была ли... Или электрификация. Ну, что-то такое. Вот. И там была такая история, что государство в Канаде вкладывалось как раз в инфраструктуру, считая, что это длинные деньги. Электрификация была, да. Это длинные деньги, потому что им дешевле самим электрифицировать все населенные пункты, чтобы потом в долгу 40-50 лет с одного дома брать по тарифу плату за пользование электричеством. В Российской Федерации почему-то это не срабатывает. То есть мы в политику длинных денег не верим, я правильно понимаю?
Ну,
почему такие проблемы с инфраструктурой?
Денег, наверное, да, на 50 лет вперед все-таки у нас не планируют, и плюс... Это довольно рискованная история, потому что если мы заранее скажем, что мы будем возвращать эти деньги за счет тарифа, то
да,
очень будет большой соблазн взять просто и сейчас этот тариф поднять уже настолько, чтобы за 10 лет вернуть. А это обесмыслит вообще всю газификацию. Почему сейчас люди хотят подключиться? Потому что это дешевле, чем отапливаться электричеством.
Или даже газгольдер иметь.
Да,
да,
и газгольдер, и все остальное. Ну и, конечно, более экологично и на здоровье лучше, чем там углем топить. Вот. Но если ты подключился, а у тебя дорогой газ... то возникнет еще больше раздражения. То есть газификация у нас воспринимается как часть социальной справедливости. Ну, мы самые большие по газу, почему у нас, вот у обычных людей, газа нет. Вот. Но если сделать его там, подключение бесплатным, но сам газ дорогой, то обидятся и те, кто раньше уже были подключены, и те, кто хотели подключиться, они скажут, я вообще не буду, зачем мне это? Угу. Сейчас электричеством там дешевле я отоплюсь. Вот. Поэтому, на самом деле, все очень осторожно, и ни в коем случае не закладывать стоимость газификации непосредственно в тариф, если он приведет к существенному повышению.
Просто там. Мне кажется, что как раз с электричеством эту проблему решили. Я помню, что когда покупала сама участок, техническое вот это вот условие надо было оформить, что-то 500 рублей или там 3000 рублей, что-то такие, какие-то деньги были, я уже забыл даже что-то. Пришли, щиток поставили, и все. И вот тебе, значит, через личный кабинет капает какая-то, значит, ну вот нагоняется этот счетчик. Почему с электричеством все-таки получилось, а с газом нет? Это сложнее с трубой газовой, вот идея, или это нерентабельно?
Вот идея догазификации в этом состоит, что делать как с электричеством. Но как с электричеством, на самом деле, там, энергокомпаниям обычные потребители-то они, в общем-то, мало чего дают. А газопровод, там, Газпрома, в общем, от этого он все равно не выиграет. То есть население для любой газовой компании – это проблемный потребитель, потому что он летом потребляет мало, зимой и много.
Свое население, да, свое. Да, ну, как ни странно. Европейское население, как выяснилось,
да, потому что цены все-таки у нас выше. Поэтому здесь надо все-таки очень осторожно подходить к формированию тарифа, потому что так, если высокий тариф будет, газификация станет бессмысленной и приведет к еще большему социальному недовольству. Вот, поэтому сейчас, насколько я понимаю, хоть это не афишируется особо, откуда возьмутся деньги на эту программу догазификации, основной вопрос, что просто возьмет «Газпром» те излишки деньги, которые он тратил какие-то просто на газификацию, он разделит на две части, первая это вот пойдет на подключение городов там и до границы, а вторую часть он просто направит внутри населенных пунктов строить газопроводы.
А, так, у нас очень много, Юра пишет, Каменков, у нас много неплательщиков, посмотрите, какие долги за газ, области газифицированы на 30-40%, долги по миллиарду долларов. По миллиарду долларов долги? В смысле, с одного поселка? Не верю, честно говоря.
На самом деле, вот «Газпром», кстати, сейчас проводит пресс-конференции перед годовым собранием акционеров и пишет, что происходит на внутреннем рынке. Как правило, из года в год буквально там 1-2 неплательщика формируют там чуть ли не 80% всего задолженности. Много лет это Министерство обороны, как ни странно. Их объекты часто не платят за газ. И, как правило, котельные электростанции. Вот, то есть именно население в общем долговой такой кубышке «Газпрома» не очень много занимает. Хотя у нас есть отдельные регионы, которые вот прям не принято там платить за газ, принято незаконные врезки делать. Вот, и мы знаем, там даже передача по центральному телевидению была про Дагестан, где прям вот все подключались.
Да, про Северный Кавказ там, была история, и тоже были, но, по-моему, я вот сейчас боюсь ошибиться, это было про газ или про электричество, там про какие-то сумасшедшие абсолютно долги. Там,
да, ну здесь уже системная рублей. Работа, здесь надо вместе с государством делать, потому что, ну, люди платят за мобильный телефон, потому что если он не заплатит, у него отключат, но при этом не платят там за электричество или газ, потому что его просто не отключают, но он и не платит. Ну вот зачем тогда платить? Поэтому здесь уже надо какой-то принцип один соблюдать.
933. Мы сами не можем использовать избыток газа, ну, то есть недопоставленного, например, за границу по тем или иным причинам.
Ну, вот расширяется за счет газификации, но, опять же, это не очень большие объемы. Много электростанций у нас, но здесь другое ограничение. Европейцы говорят, что и сами будут отказываться от ископаемого топлива, и говорят, что будут углеродный след отслеживать, и если у нас какой-то товар произведен, там, не знаю, мы рубашку сшили и использовали электричество с газовой станции, они нам насчитают на этот товар углеродный след и введут углеродный налог. То есть, если мы хотим поставить его в Евросоюз, будь добр, заплати дополнительный налог. И таким образом они давят, по сути, на нас. То есть, ну, по факту это распространение своих законов на территорию другой страны.
Понятно.
Но это факт. Вот они такую систему применяют как раз для того, чтобы производство внутри Европы было рентабельнее, чем производство, не знаю, например, в Китае, где много электричества идет за счет угля. Но сейчас действительно развивается много проектов по газохимии, и многое, что вокруг нас там есть, там, целлофановые пакеты, пластиковые стекла, рамы, соответственно, это продукт в основном газохимии. Полипропилен, полиэтилен, вот это все у нас производится. Недавно вот запустили запись «Химпром», компания «Сибур», вот Владимир Путин его открывал. Сейчас запустятся, соответственно, в Амурской области газоперерабатывающие, газохимические, опять же, заводы. То есть много чего из газа делают, но это не бесконечный как бы рынок.
А вот рынок нефти, насколько он не бесконечен? А сейчас в условиях того, что ОПЕК есть, но такое ощущение, что вот эти вот сделки, они прям вот со скрипом. Вот только какие-то мощные договоренности, уж не знаю какие, может быть, кто-то с кем-то где-то учился, позволяют как раз эти горизонтальные связи, позволяют закреплять те договоренности, которые мы сейчас наблюдаем. Это же не может вечно продолжаться.
Ну, нынешняя сделка рассчитана еще на год. Вот как раз она где-то в апреле была заключена, вот год прошел, и еще год. Но предыдущая была с 2016 по 2020. И тогда уже всем было понятно, что это как чемодан без ручки. С одной стороны, ну, уже не хочется себя ограничивать, хочется свободно добывать сколько можешь. Но, с другой стороны, как только ты объявишь, что соглашения ОПЕК плюс больше нет, есть риск того, что начнется паника на бирже, и цена нефти упадет. Поэтому все очень боялись падения цены, и поэтому сохраняли какие-то объемы. Но первая сделка для нас была, в общем, довольно комфортна, потому что мы достигли исторического рекорда за постсоветский период, и от него начали отступать.
Да.
В 2020 году там была вот совсем патовая ситуация, когда потребление упало на 30% во всем мире, все сидят дома, никто не ездит, соответственно, топливо не потребляет.
А углеродный след, кстати, остался довольно серьезно.
Да, да. Вот, это, кстати, тоже вопрос к климатологам. Вроде промышленность упала, люди никуда не ходили, а все равно выбросы как раз уменьшились, а потепление осталось. Поэтому здесь вопрос, откуда оно все-таки берется, и так ли существенен
антропогенный фактор.
Но правда, кстати, вот об этом даже говорить как бы в цивилизованном мире нельзя.
Тебя сразу обвинят.
То, что ты сумасшедший и ничего не понимаешь. Вот. Но тем не менее, нефть, рынок, как нам говорят, будет сжиматься, все будут переходить на какие-то другие источники. Хотя подобные вещи о развитии электромобилей мы слышим уже очень-очень много лет, и постоянно отсрочка идет, например, по запрету двигателя внутреннего сгорания в Европе.
Так.
Или, например, там Volvo, которая даже в России, кстати, пустила рекламу, что вот мы больше не будем делать двигатель внутреннего сгорания, все на электричестве будет. Она это то же самое говорила еще в 2018 году, что с 2018 года не будет выпускать двигатель внутреннего сгорания. И до сих пор выпускает. Поэтому не факт, что это будет происходить так быстро, как нам заявляют. Угу. Но, тем не менее, какое-то в итоге иное топливо мы, наверное, найдем.
Водород.
Ну вот водород, он, кстати, предлагается европейцам не как топливо, а как система хранения. Потому что что они предлагают? Они говорят, давайте настроим кучу ветряков, кучу солнечных панелей и откажемся от ископаемого топлива. Им говорят, ну а как бы маневрировать вы чем будете? Вот ночью, допустим, не светит солнце, нет ветра, вот. Что вы будете делать? Они говорят, ну вот у нас будут накопители. Накопители очень дорогая штука и, кстати, экологически очень вредная.
То есть, чтобы аккумулятор как это все подвести... разлагаться потом будет, да.
Да, и они говорят, ну а мы просто излишней энергии, когда нет потребления, но ветер там, допустим, крутит турбину, будем делать водород. Из электричества и воды будем делать водород, потом его просто хранить в бочке, условно говоря, а когда ничего не будет, там ни солнца, ни ветра, мы вот его будем опять в энергию переводить. Но сами, кстати, при этом признают, что нам, собственно, водорода не хватит, поэтому мы будем еще импортировать его. И это один из вариантов как бы встраивания России, наверное, в эту систему. Мы говорим, что самый простой и эффективный способ, и как сейчас производит водород, в основном из метана,
так.
Из нашего природного газа просто. Ну, не хотите наш природный газ, мы вам тогда сделаем из него водород. И
будем поставлять.
Будем вам поставлять, поэтому...
Ну, это все равно как фантастика звучит пока что.
Но сами европейцы это признают, и немцы говорят, ну, если Северный поток-2 как газопровод нам не нужен будет, давайте по нему водород. Или будем пригонять в Германию газ и из него делать тут водород. В общем-то, европейцы открыто об этом говорят, что они придумали цветовую дифференциацию, как в Кинзадзе, там, ну, вот, значит, что самый хороший зеленый водород, как раз из узнаваемых источников энергии и воды, а из газа можно делать голубой, это если ты производишь из газа водород, но при этом улавливаешь парниковый газ голубой, если не улавливаешь серый, с атомных станций электричества плюс вода это желтый и так далее, и так далее.
Но это же влечет за собой, если по классической какой-нибудь экономической модели смотреть, это влечет за собой серьезное подражание вообще всего, потому что это очень наука емкая сфера.
Но это
плюс...
просто энергонеэффективная сфера.
Да, и плюс потом, а кто-то подумал, как эти лопасти, значит, у ветряка утилизировать, а кто-то подумал о том, а что делать с неисправными солнечными батареями, а что сделать с этими аккумуляторами, кстати, да. Даже в эпоху электрокаров, да каких электрокаров? Батарейки! Батарейки до сих пор люди выбрасывают в мусор, и, скорее всего, они тоже гниют на полигоне. Обычные, пальчиковые. А что говорить уже о каких-то больших батареях для электрокаров даже? Я не говорю уже там для каких-то электростанций и накопить, энергонакопителях.
Ну, там как бы очевидная проблема, просто огромные потери энергии, когда ты из водорода делаешь, а потом опять из водорода электричество, у тебя большие потери энергии идут, но все вот это огромные затраты, они предполагают решить за счет того, что вот как раз придумают вот тот самый углеродный налог, и все, что ты хочешь делать из нормальной энергии, из классической, скажем так, которая значительно дешевле, мы будем облагать просто налогом, и поэтому оно твое будет неконкурентоспособно, а наша будет конкурентоспособна, потому что она без налога.
Только,
будет.
Мне кажется, быстрее обложат налогом, чем появится вот у этой классической энергии какой-то реальный конкурент. Я имею в виду конкурент по объемам, хотя бы даже.
Ну, посмотрим. Европейцы говорят, что они там вот прям возьмутся. И хотя, на самом деле, сейчас мы посмотрим, у кого больше всего возобновляем энергетики в мире, это Китай, который в то же время является и крупнейшим потребителем угля, например.
Да.
И он потребляет, причем угля больше, чем весь остальной мир вместе взятый. То есть у него больше 50% на него потребление угля. Но вот он пытается диверсифицироваться, и скорее не из-за того, что там европейцы что-то придумали.
Так.
Он пытается диверсифицироваться, чтобы там руководители Китая удержали, в общем-то, во многом власть, потому что Китай развился, им теперь нужно не каждому миску риса, а еще и то, и то, и то, и машину, и квартиру, и в том числе чистый воздух, по сути, требуют горожане больших городов и нормальное питание. Поэтому, когда появился этот запрос, они сказали, да, надо что-то делать, потому что там солнце не видно часто в Пекине где-нибудь, там телевизоры ставили на площадях, чтобы было понятно вообще, какая сейчас часть дня.
У вас есть ощущение, если возвращаться к нефти, что все-таки эта организация требует, ну, так время сложилось и складывается ситуация, что эта организация требует какой-то, какого-то ренессанса, возможно, и насколько она жизнеспособна, в принципе, сейчас?
ОПЕК?
Да.
Ну, вот классический, наверное, ОПЕК можно, наверное, забыть. То есть очень сложно себе представить, что вот сейчас мы говорим, все, сделка ОПЕК плюс закончена, теперь мы отдельно, вы отдельно, и что они там что-то будут регулировать, наверное, невозможно. Потому что когда они создавались, они контролировали, ну, хотя бы там половину мировой добычи нефти, и поэтому могли, там, сократил добычу, дефицит, все, цена растет. То к сегодняшнему дню у них, по-моему, там чуть ли не меньше 30% на добычу именно ОПЕК классического приходится, и только благодаря вот плюсу, прежде всего, России, мы все переваливаем через 50%, то есть ОПЕК плюс – это страны, которые добывают больше половины мировой добычи, на которых приходится. Вот, поэтому ОПЕК отдельно не будет существовать, я думаю, а ОПЕК плюс, сам формат взаимодействия, я думаю, что он сохранится. И когда нужно будет, если будут какие-то вдруг такие колебания, там, как, не дай бог, там, коронавирус, который уронит сильно потребление, вот тогда, да, тогда будет опять квоты, давайте введем для того, чтобы поддержать объем цены, прежде всего, точнее, уровень цены, вот, будем регулировать объем добычи. Поэтому формат останется, переговорная площадка останется, но не факт, что мы постоянно будем существовать в рамках каких-то квот. Вот, то есть, скорее, Россия пытается сейчас выйти на вопрос, что давайте все-таки не будем регулировать ничего, и более-менее рынок все отрегулирует.
Сам. Тунгус говорит, Эйяфьяллайокудль, исландский вулкан, небезызвестный, за 10 минут извержения выбрасывает столько углерода, сколько все человечество не выбросило за время существования двигателей внутреннего сгорания, и ничего. И планета Земля жива.
Ну, климатологи нам на это ответят, что, мол, мы не можем ничего сделать, обложить углеродным налогом вулкан, поэтому мы вот остальных людей обложим углеродным налогом. То есть предполагается, что якобы это нормально, все, что естественная эмиссия СО2 происходит, да даже за вулканом далеко ходить не надо, обычные водоемы, там то же самое море, океаны, они производят очень много, потому что на дне там что-то гниет, соответственно, пузырьки метана поднимаются, но сделать с этим ничего невозможно, поэтому климатологи говорят, что именно антропогенный фактор, то есть человек,
влияет
вот прям критически.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Вы знаете,
вопрос ваш. Вот. Молчите, не знаю, почему молчите. Здрасте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Игорь. Виктор Михайлович из Домодедово.
Да, Виктор Михайлович, пожалуйста, коротко.
Вот модель глобализации себя исчерпала. Не кажется ли вам, что вот эта зеленая повестка является многоходовой комбинацией, одной из целей которой является ограничение энергетической эффективности России, а с другой стороны, управление европейской экономикой.
Спасибо.
Ну, действительно, во многом, наверное, вот эта зеленая повестка является изменением правил игры в глобальном масштабе. То есть раньше азиатские страны, там, в частности, Китай, например, за счет дешевой энергии производили дешевые товары, и выигрывали конкуренцию у европейских производителей. А теперь европейцы придумали вот под вот этой зеленой повесткой, а давайте дешевую энергию ископаемую мы сделаем из конкурентного преимущества вашим обременением, а нашу ВИА, возобновляемые источники, раньше это было для нас обременением, потому что у нас так. Себестоимость товаров высокая была, а теперь это будет конкурентным преимуществом. И получается, вы поменяли сверх на голову, поменяли местами вот все правила мировой торговли, и теперь у вас будет производиться товары, а Китай, соответственно, производство уменьшит.
7373948, телефон прямого эфира, еще вас успеем выслушать. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
10 секунд прям, да.
Скажите, пожалуйста, да. Какую выгоду получает наша страна от сжиженного газа? Новатек, компания, на каких условиях работает?
В смысле?
А там, да, я понимаю, о чем речь идет. Там действительно им государство предоставило налоговые льготы, угу. И в бюджет они сейчас, ну, фактически ничего не перечисляют на 12 лет, либо до определенного накопленного объема добычи. И они быстрее работают, в общем, добывают больше, чем предполагалось, поэтому где-то за 10 лет закончатся этот налоговые каникулы, и вот через 10 лет только от них пойдут налоговые поступления. Сейчас крайне мало чего они дают бюджету.
Нам, видимо, Боб из США пишет, замечу, что по экологическим причинам газовая труба между Канадой и США отменена, между Россией и Германией наоборот.
Ну, это их дело. У них там еще часто племена местных коренных жителей шантажируют нефтегазовые компании, говорят, давайте нам денег, тогда мы рассмотрим ваш проект. Потом опять и опять и опять. Ну, США, в принципе, рассматривают Канаду скорее как свой задний двор и не очень-то спешат позволить им экспортировать через свои порты. Сидите там, что-нибудь добывайте, пусть у вас будут запасы, если вдруг нам понадобится, мы к вам придем. Да.
Понятно. Спасибо большое, Игорь, приходите к нам еще. Спасибо. Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, был с нами. Была программа «Умные парни». Далее новости, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем хороших выходных.